Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
У микрофона обозреватель радио «Спутник» Владимир Федорович, а с нами на связи военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот в Лондоне прошел юбилейный саммит НАТО в честь 70-летия Альянса. Как отмечал ряд СМИ, в том числе и американских, да и немецких тоже, праздничное настроение омрачали серьезные разногласия между союзниками, в первую очередь между США, Турцией и Францией. Но тут свое лыко в строку добавило и недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между союзниками. Но все же юбилей Альянс состоялся, а не похороны. И в этой связи не лишним будет припомнить недавние слова президента России, который раскритиковал продолжающуюся экспансию НАТО, указав на бессмысленность таких мер с учетом отсутствия угроз со стороны Москвы после распада Советского Союза. Ну да, угрозы со стороны Москвы для НАТО нет. Но угроза Москве со стороны НАТО и была, и есть, и несмотря на то, что наша страна называется уже не СССР, а Российской Федерации, и несмотря на то, что на саммите в Лондоне и Дональд Трамп, и Эммануэль Макрон заявляли о необходимости наладить отношения с Россией, но врагом-то Россию все-таки назвали. Россию, международный терроризм, ну и потом Китай упомянули. Как полагаете, что предстоит нам делать, Игорь Юрьевич?
Ну, надо сказать, что это худший саммит НАТО за всю его 70-летнюю историю. И участники действительно пришли в состояние полного раздрая, конфликтов. Такое ощущение, что в бравурных выступлениях и речах они утешали сами себя, успокаивали. Но на самом деле, конечно, Альянс переживает кризис, прежде всего, действительно идеологический. И в этом плане слова президента Франции о том, что мозг НАТО мертв, мне кажется, очень четко иллюстрирует сложившуюся ситуацию. Действительно, вы знаете, такое вот аморфное сборище людей, политиков, мне кажется, единственное, что их объединяло, по крайней мере, некоторых из них, это антироссийские заявления и вот такое, знаете, понимание, что необходимо собраться, поскольку все-таки юбилей есть юбилей. Но на самом деле НАТО потерял уже ценностные смыслы, даже уже после распада СССР. Существование этого блока, оно вызывало недоумение. Давайте говорить все-таки, что на фоне масштабного продвижения России своих энергетических инициатив, на базе которых будет основана энергетическая безопасность Европы и Евросоюза, ну, как-то странно выглядит даже рассмотрение вопроса, что вот, значит, с одной стороны, Россия строит свои газопроводы в Европу, а с другой, значит, готовит туда вторжение. Вы понимаете, здесь логики нет абсолютно никакой. Тем более, посмотрите, на фоне вот этого истеричного хая, который мы слышали из Лондона, прозвучали спокойные слова России. Путин абсолютно спокойно еще раз сказал: слушайте, ну не нужна нам конфронтация, давайте как-то взаимодействовать, выходить из этих геополитических тупиков, потому что, ну, плохая ситуация складывается. Но я думаю, что противоречия в НАТО будут усиливаться. В первую очередь, посмотрите, Турция, вторая по мощи страна, член НАТО, ну, если мы говорим про состав обычных вооруженных сил, конечно. У Турции серьезные противоречия с теми же самыми США практически по всем ключевым повесткам дня. Более того, Турция говорит и продолжает заявлять, что намерена проводить абсолютно самостоятельную политику, будет закупать у России оружие, но идет координация с Россией по Сирии. В то же время идут прямые нападки Анкары на Вашингтон, да и на другие, в принципе, западные столицы за поддержку курдских боевых организаций. Ничего хорошего в этой ситуации нет. Франция, ну, ядерная держава, кстати говоря, тем не менее заявляет о своем особом мнении, статусе внутри НАТО. Ну, такая ситуация, что, может быть, Макрон в конце концов поступит и как генерал де Голль, выйдет из военной организации НАТО, оставшись в ней чисто политически. Поэтому Альянс сегодня, конечно, он аморфен. В то же время вот русофобия, крики об угрозе со стороны России, они звучат. Но здесь главными подстрекателями, я полагаю, выступают все-таки страны Балтии. Такими их покровителями это Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Честно говоря, меня особо поразил новый президент Литвы. Он выступает с такими заявлениями, что вот как будто он родился в бункере. Папа и мама были лесные братья. Вот он там просидел до 50 лет. Потом выскочил, вдруг закричал, какая, значит, великая и ужасная Россия. Но человек абсолютно потерял ориентиры, берега и какой-то клинический случай политической неадекватности.
Игорь Юрьевич, вторая военно-политическая новость, которую просил бы вас прокомментировать, это недавнее совещание в Сочи, которое наш президент и верховный главнокомандующий провел по поводу развития вооруженных сил нашей страны. Основные задачи поставлены в небесах и на море, если под небесами подразумевать космос. Игорь Юрьевич, что должно стать основой повышения боеспособности российской армии в ближайшей перспективе?
Ну, очень большое внимание было уделено, конечно, тематике военно-морского флота. Одним из ключевых участников этого совещания был президент Объединенной строительной корпорации господин Рахманов. Путин отметил успехи наши в области создания современных подводных и надводных боевых систем. Я хочу сказать, что, в принципе, компетенция Объединенной судостроительной корпорации, в состав которой входят ведущие российские разработчики, производители военно-морского оружия, действительно мирового уровня. Если мы посмотрим по составу наших морских стратегических ядерных сил, то их основу составляют сегодня подводные ракетоносцы класса «Борей», оснащенные морскими твердотопливными ракетными комплексами «Булава». Наши «Бореи» сегодня уже строятся, модернизированная серия этих ракетоносцев. Они вносят существенный вклад в поддержание стратегического военно-политического баланса в мире, поскольку особенностью морских стратегических ядерных сил является их высокая скрытность. На боевом патрулировании всегда находятся подводные ракетоносцы, готовности, собственно, как бы выполнить боевую задачу по предназначению. И неопределенность текущего местоположения таких ракетоносцев страхует нас от неожиданности какого-то удара первого со стороны потенциального противника, потому что противник знает, что в ответном ударе мы задействуем, собственно, и подводные лодки стратегического назначения. Определить, где они находятся в конкретный момент времени, нет у противника никакой возможности. Это как бы страхует нас в том числе, наряду с подвижными грунтовыми ракетными комплексами, от каких-либо форс-мажоров. В области создания многоцелевых атомных подводных лодок тоже посмотрите, сегодня строится соответствующая серия боевых кораблей. В этом плане мы уверенно можем сказать, что в Арктике, а также в других ключевых регионах Мирового океана, мы будем в Северном Ледовитом океане, в Атлантике, в Тихом океане, мы будем по-прежнему присутствовать и при необходимости решать весь комплекс задач, начиная с отслеживания военно-морской деятельности и подводных сил западных стран до выполнение других задач, включая нанесение ударов крылатыми ракетами. Но, кстати говоря, по крылатым ракетам Путин отметил увеличение количества выпуска крылатых ракет морского базирования «Калибр» практически в 2 раза. Их серийно сегодня поставляют для и подводных лодок многоцелевых, и для новых проектов боевых надводных кораблей. Далее посмотрим по дизельным подводным лодкам. Мы здесь также одни из лидеров. Наши лодки западной классификации «Кило», такие черные дыры в океане, обнаружить их практически невозможно. Это признают даже западные эксперты. И сегодня многоцелевые дизельные подводные лодки в составе нашего военно-морского флота также оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», которые могут наносить удары, в том числе из-под воды. По боевым надводным кораблям также идет строительство серии современных фрегатов и корветов, которые также оснащаются комплексами «Калибр». Это очень важно, потому что «Калибр» — дальняя рука российского военно-морского флота. Это возможность нанесения ударов в обычном назначении на дальность более 1500 километров. Новое абсолютно качество. «Калибр» дали нам возможность иметь стратегическое неядерное сдерживание потенциального противника. И это, конечно, очень сильно. Я хочу сказать, присутствуя даже в этом году на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, новые российские корветы и фрегаты, которые строят Объединенная судостроительная корпорация, действительно вызывают уважение, потому что это корабль модульный. Там любая система оружия может быть заменена на другую в процессе строительства нового корабля. «Калибры» — основная ударная сила. Ну а кроме того, ведь появились и средства прикрытия. Одно дело, когда корабли действуют вблизи российских берегов, а совсем другое — в Мировом океане. Для выполнения дальних морских миссий средства противовоздушного прикрытия для новых фрегатов – это комплекс «Полимент Редут». Новый зенитно-ракетный комплекс, во многом унифицированный по боевому построению, по ракетам, комплексом С-350. Это тоже наш зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Новый, разработанный, только серийно поступающий. Морская версия – это «Полимент Редут». Ну а для прикрытия кораблей меньшего водоизмещения – тоже новых проектах. У нас предлагается, кстати говоря, зенитно-ракетный комплекс морского базирования ТОР-МФ. Его производит Ижевский электромеханический завод «Купол». Он входит у нас в концерн «Алмаз-Антей». Опять же, на вот салоне в Санкт-Петербурге демонстрировались материалы, когда автономный боевой модуль ТОР-МФ устанавливается на палубу боевого корабля, соответственно, предусмотрено для этого места, осуществляется его закрепление, а дальше боевая стрельба и поражение практически гарантировано в зоне ответственности, это комплекс малой дальности, всех атакующих целей. Ну, по своим возможностям, это примерно то же самое, что ТОР-М2, который отлично отработал у нас в Сирии. Поэтому представьте, что ни беспилотник, ни крылатая ракета, ни самолет атаковать такой корабль, оснащенный комплексом ТОР-МФ, не может. В целом, конечно, Путин уделяет сейчас большое значение флоту, потому что с учетом геополитической ситуации нам нужен хороший, сбалансированный состав флота, который будет действовать там, где это необходимо. И самое главное, два важнейших компонента этого флота – это возможность дальних ракетных ударов с использованием крылатых ракет «Калибр», с одной стороны, а с другой – это собственная защита корабля, если он подвергается атаке противокорабельных ракет, авиации, крылатых ракет, других каких-то средств нападения. Здесь как раз системы ПВО, такие как пулемет «Редут» и «ТОР-МФ», они решают эту задачу. Я думаю, что итогом прошедшего совещания Путина будет все-таки увеличение внимания к флотским разработкам. Ну и, конечно, надо расширять диверсификацию, сегмент гражданского судостроения. В этом плане перед Объединенной судостроительной корпорацией тоже стоят такие задачи. Диверсификация, я думаю, они все будут решены.
Спасибо, Игорь Юрьевич.
Спасибо.
На связи со студией «Радио Спутник» был военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко.